ужасные». Юноша с трудом подавил дрожь в голосе. «Честно говоря, тут другая история, Порто. Слишком обычная и глупая, чтобы рассказывать. Причиной была девушка».
«Ага. Пока ее живот разрастался все больше и больше, ты вдруг почувствовал жажду приключений?»
«Нет». Впрочем, могло показаться, что молодой человек почти обрадовался подобной идее. «Все было не так. Она выбрала другого парня, не захотела выходить замуж за сына пекаря, не захотела, чтобы ее холеные ручки стали воспаленными и красными, потому что ей пришлось бы каждый день месить тесто. Я не мог, не хотел больше видеть ее. Семья этой девушки жила напротив нас, прямо через улицу. Устав от ревности, я отправился за лордом Хелави в Эркинленд на битву при Хейхолте.
Где лорда Хелави съели грязные гоблины, если я правильно помню».
Эндри поморщился. «Сам я этого не видел, но слышал о его гибели». Он осветил себя знаком древа. «Пусть Бог даст ему вечный покой, он был хорошим человеком».
«Мне говорили об этом».
«Пусть Бог хранит нас от зла». Эндри снова повторил знак древа. Порто последовал его примеру.
«И все это ради того, чтобы не смотреть на девушку, которая отвергла тебя?»
«Я не знал, что окажусь в таких условиях, клянусь». Через миг его лицо посветлело. «А как насчет тебя, Порто? У тебя кто-нибудь остался дома? Может быть, какая-то девушка?» Его спутник кивнул.
«Моя жена Сида. Пусть Эйден благословит ее и даст всемерную поддержку. И наш маленький сын, который был тогда крошкой. Бог знает, когда я увижу их вновь».
«Ты их обязательно увидишь». Когда его настроение менялось в лучшую сторону, Эндри мог быть веселым и самоуверенным. Часто он вел себя как ребенок, напоминая Порто его младшего брата Андоро, умершего около 10 лет назад. Воспоминание о нем до сих пор вызывало боль в его груди. «Мы выберемся отсюда», — сказал юноша, словно Порто тревожился об этом. «Вот увидишь». Его утешения подействовали.
«Я верю тебе», — с улыбкой ответил Порто.
Однако он знал, что серое небо и густые безмолвные леса снова втянут его земляка в унылое беспокойство, причем очень быстро.
«Эй, а ты знаешь какие-нибудь песни?»
Эндри засмеялся. «Конечно. Взять, к примеру, галантных людей из гавани. Я помню все слова, и особенно ту часть, где под Налима подложили пьяного соседа».
«Хе-хе, при этом я сижу в седле впереди тебя. Ведь мне даже не увернуться в случае опасности».
Порто закатил глаза.
«Ладно, начинай, неблагодарный мерзавец. Заставь меня пожалеть о моей доброте».
Песня Эндрии закончилась несколько часов назад, а затем между ними завязался долгий разговор. Но пока они ехали между мрачными и будто погруженными в раздумья холмами, стало ощутимо холодать, и постепенно молчание окутало их, как туман над древней дорогой. Приблизившись к началу перевала, они увидели руины крепости, темный хаос удлиненных форм, гнездившихся вблизи покрытой снегом вершины. Пока они час за часом подъезжали к развалинам, с обеих сторон поднимались стены прохода. Отвесные склоны становились все выше и выше, накрывая ряды солдат туманом и погружая их в глубокую тень. Порто чувствовал, что древнее строение насильственно притягивало его к себе и что оно походило на огромную мельницу, чьи каменные жернова обещали перемолоть их армию в мелкий порошок.
«Я не понимаю»,
— внезапно сказал Эндри, напугав Порто и оборвав вязкие чары молчания. Юноша осенил себя знаком древа, возможно, 12-й раз за последний час.
«Милосердная Элисия! Почему мы должны идти к этой жуткой крепости? Посмотри на нее! Зачем герцог из Гримнур привел нас сюда? Он же говорил, мы будем охранять какой-то приграничный форт».
«Хватит ныть, южанин!» —
с усмешкой произнес молодой риммер, ехавший рядом с ними.
«Ты позоришь всех нас!»
Толстый, как бык, всадник имел щетинистую рыжую бороду, закрывавшую большую часть его широкого лица. На щите Риммера был нарисован красный орел, по которому Порто опознал Флоки, сына грозного Тана Бриндура.
«Это и есть приграничный форт», — продолжил Флоки. «Так уж вышло, что он вражеский. Вот и все».
«Какое умное и своевременное замечание», — ответил Порто. «Мой друг прав. Нас нанимали не для этого. Мы должны были охранять форт на Риммерсгардской дороге».
«За ежедневное питание и 6 медиков в месяц», — подчеркнул Эндри.
«Мне обещали 1 серебряную и 4 медные монеты», — добавил Порто, — «потому что у меня имеется лошадь».
«И лично мне не говорили, что я буду сражаться с норнами». Порто почувствовал дрожь товарища, сидевшего за его спиной. Он понимал, что ее скорее вызывал гнев, чем лютый холод. «Я хочу вернуться», — сказал Эндри.
«Значит, ты не думал, что будешь сражаться с норнами?» — спросил Флоки язвительным тоном. Его смех был громким и грубым. «А чем ж ты хотел заняться в приграничном форте на краю Норнфелса?»
«Я не знал, что нас поведут так далеко», — начал оправдываться Эндри. «Что мы... что они...» Он запутался и замолчал.
«Не позволяй этому Риммеру красть твои надежды», — сказал Порто, хотя и не так уверенно, как ему хотелось бы. «Мы вернемся домой. Вдвоем. Ты и я. По характеру ты похож на парней из нашего района. Мой тесть — богатый человек. Он может дать тебе место в красильной. Вот увидишь, жизнь наладится».
«Я бы такому трусливому солдату дал не работу, а хорошего пинка», — презрительно произнес Риммер. «Стонет, как девчонка».
«Закрой рот, северянин», — прорычал Порто. «Твой голос начинает действовать мне на нервы».
Сын Бриндура направил к ним свою лошадь, и на мгновение Порто испугался, что ему придется сразиться с отпрыском Тана, но, очевидно, Флоки заметил высокий рост и широкие плечи Порто.
«Ты быстро изменишь ко мне отношение, когда белые лисы насядут на тебя, южная тряпка».
Бородатый юноша вонзил каблуки в ребра лошади.
«Тогда ты начнешь умолять меня, забыв о своем сладком мальчике!» Обгоняя их, прокричал он через плечо. «Будешь просить, Флоки, спаси меня от Витрифар!»
«Пусть лучше я потеряю голос, чем дойду до такого позора!» Порто часто произносил эту старую пердруинскую поговорку, но лишь теперь осознал ее смысл.
«Он прав», — сказал Эндри. «Какой из меня солдат?»
«Я сражался рядом с сиром Камарисом, когда он вел армию Джошуа Однорукого на Набан. Знал бы ты, как мне было страшно. Я и сейчас боюсь. В этом нет ничего позорного».
«Порто, позор меня не страшит. Я просто хочу вернуться домой».
Люди из Гримнура добрались до прохода Скугги и, объединившись с армией, которую Вигри привел из Элвридсхолла, стали лагерем на склонах вокруг разрушенного замка. Несмотря на холод и бесконечное кружение белых снежинок, долгожданная встреча друзей и родственников, бывших в разлуке долгие месяцы, создала среди солдат веселую атмосферу праздника. Хотя ополчение Ярла в 2 с лишним раза увеличило армию из Гримнура, герцог по-прежнему не чувствовал облегчения. Снова и снова его взгляд скользил по разрушенным стенам на вершине перевала, и он понимал, что оттуда за герцогом следило множество глаз. Он знал белых лис лучше, чем любой из подчиненных из Гримнура. Даже небольшой отряд норнов мог создать хаос в рядах противостоящей армии, а убить их было так же трудно, как рой рассерженных пчел. Изгримнур посмотрел на большой бивачный костер Вигри, где невысокий коренастый ярл сидел в окружении пьяных, смеющихся танов. Вигри увидел герцога и помахал ему рукой, приглашая присоединиться к ним. Изгримнур ответил жестом, подразумевавшим «скоро буду». Он еще не был готов предаваться безделью.
«Пока след свеж, лучше продолжать охоту, как всегда говорил мой отец».
Он взглянул на женщину-ситху, сидевшую напротив него. Она вырезала походную трость из длинной ветви ясеня и казалась такой же невосприимчивой к падавшему снегу, как каменная статуя.
«Сейчас конец Ювена», — проворчал он. «Почему же продолжается этот лютый холод?
Я думал, после гибели короля Бурь в нашем мире восстановится прежний порядок».
Аямину пожала плечами.
«Песни Инелуки вызвали множество великих потрясений. Они не скоро угаснут, даже после того, как его влияние закончилось. Кроме того, здесь всегда холодно».
Изгримнур поднес руки ближе к костру.
«Мы загнали в эти руины большой отряд норнов, который нападал на Эркинланд», — понизив голос, сказал герцог. «Аямино, если вы отправите сообщение своим людям, они придут сюда. Они помогут нам покончить с врагами раз и навсегда».